Здравствуйте. В студии Никита Воронков. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром. Ранее по его кандидатуре проголосовала Государственная Дума. 383 депутата высказались за, 41 воздержался, голосов против не было. Большей поддержкой Нижней Палаты пользовался лишь Владимир Путин в мае 2008-го, когда стал главой правительства. Сегодня обсудим нового премьера, потенциальный состав нового кабмина, который, кстати говоря, Мишустин пообещал огласить в самые ближайшие дни, новую должность Дмитрия Медведева и трансфер власти. Заглянем в 24-й год. Ну, если, конечно же, успеем. В гостях у нас журналист, писатель, политолог, историк Армен Гаспарян. Армен Сумбатович, приветствую вас.
Добрый вечер.
Армен Сумбатович, давайте с кандидатуры, уже не кандидатуры, уже с премьер-министра Мишустина. Начнем с его личности. Михаил Мишустин – человек, который сделал из достаточно такого громоздкого, если хотите, коррумпированного ведомства Федеральной налоговой службы современную службу с новейшими цифровыми решениями. Это прочувствовали абсолютно все. Ну, кто, во всяком случае, не по почте получает налог, а зарегистрировался в личном кабинете. Речь о ФНС идет. Налоги стало платить проще, собираемость выросла, схемы ухода от выплат налога практически канули в лету, то есть они там уже какую-то погрешность в процентном соотношении составляют, сократилось число проверок и так далее, и так далее. Учитывая заслуги, успехи Мишустина в ФНС, его талант управленца, который многие отмечают, можно сказать, что он здесь и сейчас идеальный премьер, и сразу под вопрос, под какие главные задачи в первую очередь он пришел, на ваш взгляд?
Ну, прежде всего, Мишустин человек системный, более чем, с огромнейшим опытом работы на серьезных государственных должностях. Он же начинал еще заместителем у Бориса Федорова, покойного. Об этом просто многие не помнят. А потом у него был перерыв на несколько лет, он уходил в бизнес, и вот последние 10 лет он возглавляет как раз налоговую службу России, и действительно он совершил там технологический прорыв. Эту вещь надо называть своими именами. То есть это человек с современным представлением о процессе, человек, понимающий те задачи, которые перед ним ставит государство, человек, который понимает, как работает система. Это принципиально важно, на мой взгляд, потому что задача стоит перед ним, давайте честно скажем, это, по сути дела, мобилизационная экономика. И перед ним стоит задача не удержать условно ситуацию в том виде, в каком она существует сегодня, а именно за это многие критиковали кабинет Медведева, да, потому что не было осуществлено прорыва. А общество все время ждет такого, знаете, очень серьезного рывка вперед. Правительство Медведева это не сделало. Но это не то, что это плохо, да, это просто данность. Такого вот серьезного броска вперед, который очень многие ждали, его не было. Мишустину, на мой взгляд, это вполне себе под силу. Он находится в молодом для правительства возрасте, причем в молодом с хорошей точки зрения, потому что у нас, опять же, с вами есть печальный опыт правительства младореформаторов образца там 92-го года, где там действительно мальчики в розовых штанишках, как тогда называли, надемонили столько всего, что потом он десятилетиями пытались разгребать все это чудесное наследство. Плюс к тому, он человек профессиональный. Очевидно, что к выбору членов правительства он подойдет вот с той же тщательностью, с которой он занимался выстраиванием своей службы. Понятно, что, какие задачи перед ним стоят. Тут никакого секрета нету. Вчера Владимир Владимирович Путин в первые, по-моему, 35 минут обозначил как раз вот то, что требуется к реализации. Причем аж до там с 1 января. То есть у нас уже есть с вами определенного рода отставание первое. Да, ну там копеечное, там, условно, 15 дней, но тем не менее. Вот уже фора есть, поэтому ему сейчас предстоит все это начать реализовывать. И та поддержка, которая оказана ему Государственной Думой, на мой взгляд, говорит о том, что депутаты прекрасно понимают ту сложную задачу, которая будет стоять перед кабинетом министров. Решение депутатов, а я напоминаю, что против не проголосовал никто, фракция КПРФ в полном составе воздержалась. Зюганов сегодня, выступая в Госдуме, объяснил, почему они это делают. Хотя, на мой взгляд, объяснение, ну, такое, весьма-весьма своеобразное. Но, опять же, здесь надо сделать поправку вообще на позиционирование Компартии как таковой, и тогда здесь вопросов будет меньше. Так вот, депутаты понимают степень сложности той задачи, которая будет стоять. И, конечно, на мой взгляд, фигура нового премьер-министра, она очень интересная. Почему? Потому что его никто не ждал. Давайте честно скажем, даже многие коллеги, которые занимаются, что называется, внутренней политикой, они вчера были весьма удивлены. Во-первых, никто не ожидал убытия правительства так стремительно. Хотя, что греха таить, предпосылки для этого тоже были, потому что мы помним те вопросы, которые ставились по работе кабинета министров. И тон, который Путин взял, по сути дела, говоря про глав российских субъектов в первой части своего выступления, его можно было вполне себе адресовать и правительству. Тоже как бы не надо ровным счетом иллюзии иметь по этому поводу. Но тем не менее, стремительное падение правительства, стремительное. Знаете, мне напомнило 99-й год. Когда
тогда предпосылки были.
Вы знаете, предпосылки были у кабинета Степашина отдать правительство, когда приходил как раз Владимир Владимирович Путин. А вот, извините, предпосылки стремительного падения кабинета Примакова-Маслюкова для меня, они, мягко говоря, не очевидны. Нет, ну я прекрасно понимаю, что Евгений Максимович Примаков был, мягко говоря, ненавистным для Бориса Абрамовича Березовского на тот момент. Но, тем не менее, правительство Примакова и Маслюкова сделало все возможное, чтобы экстренными путями начать выводить экономику России из тяжелейшего удара августа 98 года. И это тоже, извините, их не спасло. При том, что Примакова критиковали и говорили, что ну как может вообще выводить молодую экономику развивающейся страны, хотя я не знаю, что у нас там развивалось в 98-99 году, у нас, по-моему, там все рушнуло в ад в кромешный. Не могут выводить люди старой школы. И должны быть молоды. Вот тогда был какой посыл, да, Примаков с этой точки зрения, но он точно не был уже молодым политиком. Вот. И когда было назначено правительство Степашина, ведь не Степашин должен был быть, да, это многие просто уже забыли, а должен был быть Николай Емельянович Аксененко. Его лоббировал Борис Абрамович Березовский. Аксененко был, если просто кто-то уже не помнит, он возглавлял РЖД. И вот я уже работал на тот момент на радио, вот в этом же самом здании. То есть не на 10-м, а на 2-м этаже. «Маяк», знаменитая наша радиостанция. И я помню вот это ощущение, когда ты приходишь на работу, а тебе говорят, так, Аксененко будет. Значит, надо готовиться уже к тому, что будет Аксененко. Значит, пиши аналитический материал, надо разобрать там его жизнь туда-сюда. Пока ты начинаешь работать, не Аксененко будет, а кто? Степашин. Точно Степашин? Да, там. То есть вот это в чем-то, знаете, напомнило ту эпоху с поправкой, конечно, что если тогда решение могло было быть принятым, ну, от фонаря в буквальном смысле, то здесь, понятно, готовились. Другой вопрос, но что другой общество вопрос, не знало об этом.
Да. То, что сейчас же настолько развиты там телеграм-каналы, которые многие кичатся там, да, инсайдерской информацией из самых-самых-самых глубин политических.
Давайте я вам
и все молчали.
Телеграм-каналы, которые кичатся своей близостью к Старой площади, они не имеют к этому ровным счетом никакого отношения. Ну, можете вот, поверить на слово человеку, который там бывает достаточно.
Но это вот
часто
отчасти и доказало то, что фамилия Мишустина там вообще не фигурировала в последнее время.
Так вот, я с чего начал, что многие коллеги, которые занимаются именно вот внутренней политикой в России, они тоже были удивлены именно вот этим выбором, потому что он не был на слуху. Выражаясь современным языком, Мишустин не был в пиаре. Вот он такой вот, знаете, трудоголик. Вот он работает на том участке, куда его определило правительство и, соответственно, государство. Он не пиарил себя, вот, понимаете, его нету вот в этих бесконечных там телеграм-каналах, вот обсуждения. Вы, кстати, начали же эфир тоже с этого, там прозвучало словосочетание «трансфер власти».
Да.
Это же тоже, да, вот такая модная вот фича, все же примеряли. Вот как будет происходить этот трансфер власти. Все, уже сколько было там написано ереси, что вот Дмитрий Анатольевич Медведев, он будет руководить правительством вплоть там до 2024 года. Алло, ребята, 15 января 2020 года. Мне хотелось бы послушать, а где все вот эти гоблины, которые понаписали вот эти все прогнозы, они сейчас чего говорят? Они делают вид, что они не говорили о том, что правительству Медведева вообще ничего не угрожает. И ведь заметьте себе, что для многих членов кабинета министров то, что произошло, было откровением. Они ведь разъехались после, это уже известно сегодня, да? Ну и мне тоже удалось перекинуться кое с кем парой слов. Они разъехались после обращения Путина к Федеральному собранию и их вернули. Что сейчас вот будет вот это вот. То есть не было вот этой вот бесконечной медийной предпосылки, характерной для 99-го года. Вот почему я все вот о том времени говорю. Тогда интернет был не такой, как сейчас, да, то есть не в мобильном телефоне, еще у многих их даже и не было. Тогда газеты были. Газеты каждый день вот это поливали, да, историю, что вот там будет этот, нет, будет тот, нет, будет этот. Это все происходило в формате каждый день. А здесь нет ничего. Здесь фамилия не на слуху. Многие вообще... У меня вчера накалился телефон. Очень многие мои знакомые, которые, ну, далеки от политики, да, но они просто интересуются, там что-то такое происходит. Они стали интересоваться, хоть кто это. То есть они не в Google этот вопрос задали, они решили, что, ну, давай-ка мы Сумбатовичу напишем, да, ну, он точно же знает наверняка, кто это такой. То есть это говорит о том, что фамилия была не в пиаре. Говорили и обсуждали другие кандидатуры. То есть там Сергей Кожугетович Шойгу, например. Да? Ну, Сергей Викторович Лавров уважаемый, но там делали поправку на возраст. Да? То есть, хотя я не понимаю, вот на самом деле вот эту поправку на возраст, причем это из уст тех же самых людей, которые говорят, Примаков был на своем месте. То есть, понимаете, у них даже вот этой элементарной человеческой логики соприкосновения двух фактов не наблюдается. Вот эти люди обсуждались, там, Дюмин, например, да? Но не...
Тульский губернатор.
Но не тот человек, кто в результате возглавил правительство. И вы знаете, вот принципиальная разница от других руководителей нашего правительства мне представляется в том, что он не юрист, он технарь, у него другой... склад мироощущений, мировосприятия. И это хорошо. Но, давайте я сразу скажу, из этого вовсе не вытекает новая дикость, которую сегодня заполонила все эти глупые анонимные телеграм-каналы. О том, что это будет правительство техническое.
То есть типа временное?
Ну да, то есть в их понимании, да, сейчас, значит, назначили премьер-министра, он там какое-то время побудет, а потом, значит, его отправят там на другой участок исторической необходимости. Обращаю ваше внимание, что при Владимире Владимировиче Путине понятие технического правительства вообще как такового не существовало, в принципе. То есть все время пытались кому-то что-то пристегнуть, причем началось это с нынешнего этого нашего видного оппозиционера всея Руси Михаила Михайловича Касьянова, 2%-ного нашего. Но даже к нему не пристегнули в результате, потому что сразу было сказано, ребята, правительство — это не поле для экспериментов. Сюда люди приходят работать всерьез и надолго. И обращаю ваше внимание, сколько проработал, ну, в той или иной конфигурации кабинет под управлением Дмитрия Анатольевича Медведева. Это очень серьезный срок. Очень серьезный. Это говорит о том, что люди демонстрировали, ну, определенного рода стабильность при выполнении стоящих перед государством задач. Прорыв это несколько иная история. Вот дайте я вам такую параллель приведу. Ну, бога ради, не надо это относить к войне только, да, а просто для понимания, что есть разница в подобного рода подходах. Вот у нас в 20-30-х годах наркомом иностранных дел был Литвинов. Вот он был стабилен, но прорыв, вот резкое такое движение, да, такое мощное, атакующее мужское начало, это не его стихия. Литвинов был другой. Поэтому в нужный момент пришлось поменять его на Вячеслава Михайловича Молотова, который вот с точки зрения вот этого прорыва, он туда идеально подходил. Из этого вовсе не вытекает, что Литвинов плохой условно, да, а Молотов абсолютно хороший. Просто разные модели поведения.
А из этого вытекает то, что Сергей Лавров стабилен?
Знаете, я вам могу сказать свою точку зрения. Сергей Викторович Лавров, вот на мой взгляд, однозначно входит в пятерку лучших руководителей российского внешнеполитического ведомства от посольского приказа до наших дней. Наряду с Горчаковым, наряду с Молотовым, наряду с Ламсдорфом и так далее. Это фигура с точки зрения российской дипломатии. И особенно же все познается в сравнении. Вот мое поколение застало этого негодяя и подонка Козырева, который сдавал все, что можно. Вот до этого считалось, что самый худший министр иностранных дел за всю историю нашей страны это был Милюков, который за 3 недели развалил работу всего внешнеполитического ведомства. Но Козырев показал, что Милюков это еще баловство, это шутки, вот где серьез. И на этом фоне Лавров. Это совершенно другая история. Вот это то же самое, как и Сергей Кожугетович. Вот люди, к которым я отношусь с глубочайшим уважением. Потому что я видел, какие сложности были, в том числе у Сергея Кожугетовича, на путях реализации армейской реформы, и как это было сделано. Это вовсе не потому, что у меня там гипердружеские отношения там, с Министерством обороны, что правда, да, и там с тем же советником министра Андреем Михайловичем Мельницким мы друзья. Нет, это, я просто вижу это изнутри, как и что это делается. И то, что российская армия показала в Сирии, вот наши ВКС, это прямая заслуга Сергея Кожугетовича. Поэтому упреждаю ваш вопрос. Вот минимум 2 персоналии, которые мне бы очень бы хотелось бы сохранить в новом правительстве. Не потому, что я не доверяю молодым. Боже меня упаси. Я просто считаю, что с точки зрения своего потенциала как руководители одних из ключевых министерств, а это Министерство иностранных дел и Министерство обороны, ни Сергей Викторович, ни Сергей Кожугетович до конца еще свое слово не сказали.
Угу.
И вот как мне кажется, их надо обязательно сохранить. Другой вопрос. Опять же, да, это тоже не является секретом в экспертных кругах, что Сергей Викторович не так давно говорил о том, что он, в общем, он устал от этой должности, но его попросили, и он работает. И, на мой взгляд, к деятельности Министерства иностранных дел вот вы не можете предъявить серьезных, вменяемых претензий. Ну, если мы, конечно, не берем там за скобки, что мне не, как в том анекдоте, да, вот, а мне ее уши не нравятся, да, и поэтому вот там все плохо. Если мы с вами серьезно будем обсуждать этот вопрос, то провалов или там, пусть не провалов, проколов серьезных за МИДом мы не видим. Вот в других министерствах у нас далеко не все, мягко говоря, благополучно. Это тоже правда, это все признают. Патриотизм, это ведь, извините, это не умение нести ахинею с умным видом о том, что все в нашей державе хорошо. У нас такого никогда не было и не будет. Это не про нас. Да, у нас в державе всегда творились безобразия. При любом политическом строе, при любом руководителе, в любой век. Известны же слова «разбудите меня, я вам скажу, что творится в России». Безобразие. Это вот как бы никуда не девается. Просто дело в степени. Да, вот МИД и Министерство обороны с этой точки зрения, ну, наряду с службой внешней разведки и с Федеральной службой безопасности, ну, я их по старинке, знаете, объединяю в одно единое целое. Для меня что человека старой школы, это все-таки служба внешней разведки, во многом это ПГУ, КГБ, СССР. Так вот, это те ведомства, которым вы не можете предъявлять серьезных претензий. Их просто нету. Ну или, по крайней мере, тогда вы должны обозначить, что вы понимаете под серьезными претензиями. Потому что та работа, которую они ведут в каждодневном режиме, она, извините, очень сложная. Это не потому, опять я так говорю, что у меня там друзья всюду, да, и там и в ФСБ, и в Минобороны, и в МИДе я многих знаю. Просто я реально оцениваю вещи. И потом все познается, опять же, в сравнении. Я помню, извините, что там раньше происходило.
Угу.
Ну, были странности.
Да, Армен Сумбатович, в таком случае, тогда, может быть, опять же, с вашей точки зрения, какие самые слабые места в Кабмине, и кто может, в общем-то, не войти в новый состав из старых министров или, может быть, даже вице-премьеров?
Давайте попробуем сначала со старых министров начать. Мне кажется, большие есть с точки зрения правительственных перспектив сложности у Орешкина. Ну, потому что к нему много было вопросов. Ну, правда. Причем у самых разных людей. И самых разных еще политических воззрений, что тоже немаловажно, да, потому что когда у вас люди с разными условно жизненными ценностями предъявляют примерно одинаковые претензии одному отдельно взятому министру, ну, это сложно. Есть, на мой взгляд, сложности у главы Минздрава, хотя я к ней очень хорошо отношусь, к Скворцовой, потому что частенько критикуют. И далеко не все, мягко говоря, у нас в медицине обстоит хорошо и благополучно. Просто вот как человек, который не так давно вот сам вот столкнулся, ну, то есть у меня просто матушка приболела, и я на многие вещи взглянул несколько под другим углом, потому что я не подозревал, что еще есть вот такая степень засады, да, я думал, что у нас эту дурь уже давно искоренили. Нет, она, оказывается, тоже существует. Ну, у нас есть вообще братская могила среди министерств. Это я имею в виду Министерство образования и Министерство науки. Да, туда можно отправить, в принципе, любого, результат будет примерно одинаковый. То есть это расстрельная должность в любом случае. Потому что проблем, связанных с образованием в нашей стране, вагон и маленькая тележка на самый ваш любой вкус. Вот хотите там со школы начинайте, можете там заканчивать институтом. Вот я вам расскажу свежую историю. Вчера как раз вот, значит, правительство убрали. И сижу я в одном заведении, чай пью перед следующими съемками. А рядом сидят молодые журналисты. И вот они обсуждают, когда последний раз правительство вот так вот, значит, ушло в отставку. И одна девушка говорит: слушайте, я вспомнила, это было в 2012 году, когда Путин отправил Гайдара в отставку сразу после возвращения Крыма. Знаете, я просто на них так посмотрел. Ну, видимо, у меня на лице было все написано. А рожу мою они знали. Вот, что они решили довольно на сегодня политологических изысканий. И поговорим мы лучше о кино. Это просто к вопросу о том, что если даже среди журналистов, которые занимаются журналистикой, да, вот такое представление, то вы понимаете, что там чуть ниже творится? А учебники многие наши. Ну, сейчас ладно, сейчас слава богу, и за что это огромное спасибо людям, которые это сделали.
У нас пришел вопрос от слушателя по поводу ЕГЭ. Будут ли отменять? И если не будут, то стоит ли вообще игра свеч?
А на что? Ну хорошо, вы отменили ЕГЭ, дальше что?
Видимо, возвращение к старым механизмам.
Слушайте, вот это вечная история. Back to the roots. Я учился в школе, когда говорили: черт с ним, давайте вернемся к методологии, которая была в 30-40-х годах, она самая лучшая. Те, кто учились в 90-х, им рассказывали, что самые лучшие методологии — это уже, соответственно, русская историческая гимназия, то есть эпохи Российской империи. Теперь у нас, значит, лучшая технология, которая была в 50-х, 60-х годах. Понимаете, система образования — это не политехнический музей. Ну, то есть туда не складывают рухлядь. Я имею в виду, что не надо постоянно обращаться вот туда, вот, в прошлое, в поисках какой-то панацеи. Вам же вот новый премьер-министр сказал, надо смотреть куда. Надо смотреть вперед. Правильно, в будущее.
Армен Сумбатович, время. Журналист, писатель и политолог-историк Армен Гаспарян в гостях у «Радио Спутник».